Глава 23. Весленев вместо хождения по оброку отпускается на волю без выкупа. В тот момент, когда окончился вышеупомянутый разговор Павла Горданова с Глафирой, к дому подъехала карета, и из нее вышел Бодростин, пасмурный и убитый, а вслед за ним Григоар. Они долго и медленно входили по лестнице, останавливались, перешептывались и, наконец, вступили в апартаменты. Был час обеда. В столовой уже была подана закуска. Злополучный старик Михаил Андреевич был так растерян, что ничего не замечал. Он едва поздоровался с женой, мимоходом пожал руку Горданову и начал ходить по комнате, останавливаясь то у одного, то у другого стола, передвигая и переставляя на них бесцельно разные мелкие вещи. Глафира видела это, но беседовала с братом. Брат и сестра, несмотря на долговременную их разлуку друг с другом, ничего не находили, особенно живого, сообщить один другому. Чиновник говорил в насмешливом тоне о Петербурге, о России, о русском направлении, о немцах, о политике, о банках, о женщинах, о женском труде, то сочувственно, то иронически, но с постоянным соблюдением особого известного ему секрета, как все это переделать по-новому. Среди этих его разговоров, которых никто с особенным вниманием не слушал, глазам присутствовавших предстал Кишенский. Он был несколько взволнован, и, расшаркавшись в попыхах исключительно пред одной Глафирой Васильевной, вручил ей маленький конвертик, в котором был листок, исписанный рукой Алины. Глафира пробежала этот листок и потом лукаво улыбнулась и сказала: «Вот, господа, преинтересное дело и прекрасный образчик современных петербургских нравов. Вы, господин Кишенский, позволите мне не делать секрета из этого письма». Кишенский покраснел и, немного замявшись, ответил: «Я не смею вам запретить поступать, как вам угодно, с письмом, которое к вам адресовано». «Да, вы правы». И Глафира, возвысив голос, обратилась к присутствовавшим: «Здесь речь идет, господа, о несчастном Иосафе Весленеве, которого я, кстати, нынче с утра не видала. Где он? Жив ли он, бедняжка?»
«Он сидит, запершись в моей комнате», — отвечал на ее вопрос вошедший в это время белобрысый секретарь Робшин.
«Мерси», — молвила ему с ласковым наклонением головы Глафира. «Не потяготитесь им, ради бога. Он так жалок и несчастен». Робшин поклонился, Глафира продолжала: «Этот злосчастный Жозеф, как вам всем, вероятно, известно, много должен своей жене или господину Кишенскому. Я, признаюсь, не знаю, кому и как приходится этот долг». «Он должен своей жене, а совсем не мне», — отвечал Кишенский. «Ну да, в таком положении этот бедный человек года полтора тому назад прибежал, скрываясь от долгов, к своей сестре Ларисе. Та заложила для него свой дом. Он повертелся с этими деньгами, хотел заплатить, но с ним что-то случилось. Бог его знает, не ручаюсь. Может быть, его за границей обыграли или просто обобрали, что было вовсе и не трудно, так как он вообще давно очень плохо за себя отвечает. Но, как бы там ни было, в конце концов, я его встретила за границей, почти полупомешанного. Это было в маленьком городишке в Саксонии. А ему, кажется, не с чего было и с ума сходить», — вставил Григор. «Как бы там ни было, но он был в таком состоянии, в каком нельзя бросить человека, которого мы когда-нибудь знали, и я взяла его с собою, потому что отправить его назад не было возможности. Живучи в Париже, я старалась, сколько могла, его рассеять, и, признаюсь, много рассчитывала на это рассеяние. Но ему ничто не помогло, и только, мне кажется, он стал еще хуже.
«Какое у него помешательство?» — спросил Григоар. «Мрачное или розовое?»
«Пестрое», — отвечала Глафира. «И потому самое опасное. За него нельзя отвечать ни одну минуту. Дорогой он чуть не бросился под вагон. В Берлине ему вздумалось выкраситься, и вот вы увидите, на что он похож. Вчера он ехал в Петербурге на козлах, в шутовском колпаке. Потом чуть не залился в ванной. Теперь сидит запертый в комнате Генриха. Между тем, я со вчерашнего дня веду переписку с его супругой. Я просила Алину Дмитриевну исполнить прямой ее долг, взять ее сумасшедшего мужа. Но она вчера отказала мне в этом под предлогом своей болезни и тесноты своего помещения. А сегодня письмо, в котором она вовсе отказывается принять его». Бодростина засмеялась и добавила: «Алина Дмитриевна Весленева великодушно предоставляет нам позаботиться о ее сумасшедшем муже. Эта добрая женщина нам доверяет. Или посадить его в сумасшедший дом, для чего господин Кишенский уполномочен вручить нам от нее и просьбу об освидетельствовании. Или же взять его к себе в деревню, где, по ее соображениям, природа, свежий воздух и простые нравы могут благодетельно подействовать на расстройство его душевных способностей». Глафира пожала плечами, взвела глаза к небу и, улыбнувшись, произнесла: «Это прелестно».
«Это черт знает что!» — возмутился незлобивый Григоар. «Я его могу отдать за счет какого-нибудь общества в частную лечебницу сумасшедших». «Да это вовсе совсем не потому-с», — вмешался Кишенский. «Алина Дмитриевна действительно больна. Алину Дмитриевну действительно лечат лучшие доктора в городе. И потом Алина Дмитриевна и без того много теряет». «В муже?» — пошутил Григоар. «Да-с. С его помешательством Алина Дмитриевна теряет на нем до 30 000 рублей».
«Великий Боже, да когда же у него были такие деньги?»
«Я не знаю-с, но он должен по законным документам. Ведь вот он и за сестрин дом деньги взял, а их тоже, говорят, нет».
Глафира встала и, окинув презрительным взглядом Кишенского, проговорила: «Но вы, может быть, еще напрасно тужите. Может быть, он еще излечим, и, наконец, может быть, он даже совсем не сумасшедший».
С этим она вышла и, пройдя через несколько комнат к двери Рубшина, тронулась за замочную ручку, но замок был заперт.
«Отопритесь, Жозеф!» — позвала она.
«Извините, я этого не могу», — отвечал Весленев.
«Но я вам принесла радость».
«Ни за что на свете не могу».
«Вы свободны, поймите вы. Я говорю вам, вы свободны».
«Нет-с, и не говорите лучше, ни за что на свете».
«Отопрись, болван!» — прошипел внушительно подошедший к ним в эту минуту Горданов.
«Ты сам болван и скотина!» — азартно отозвался Жозеф.
«Нате же, читайте, несчастный!» — молвила Глафира и подсунула в щель под дверь полученное ею письмо Алины. И не прошло минуты, как за запертую дверью послышался неистовый визг. Ключ повернулся в замке, дверь шумом распахнулась, и Асаф Весленев вылетел из нее кубарем, смеясь и кривляясь, через все комнаты пред изумленными глазами Бодростина, Григоара, Ропшина и Кишенского. Ни при каких уговорах он не мог бы поступить с таким рассчитанным тактом. Лучшего доказательства его сумасшествия уже было не нужно. Кишенский посмотрел на него, и когда растрепанный Весленев остановился, подумал, как бы он его сумасшедших глаз чем не хватил. «Ну так владейте же им сами», — сказал он, юркнул и исчез за дверью.